Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 22 августа. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Говорим о главных событиях этого дня. Чуть подробнее в ближайшие 25 минут. Говорим о том, что режиссер Кирилл Серебренников сегодня задержан по подозрению в мошенничестве. И о том, что в средствах массовой информации появились совершенно разноречивые сообщения по поводу очередей из желающих получить визу у американского посольства в Москве.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, художественного руководителя Московского театра «Гоголь-центр» подозревают в организации хищения 68 миллионов рублей, выделенных после 2011 года на реализацию проекта «Платформа». Его действия квалифицируют следствием по части 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а это мошенничество в особо крупном размере. Эта статья предполагает лишение свободы на срок до 10 лет в ближайшее время, как ожидается Серебренникову, который сейчас в статусе задержанного, официально будет предъявлено обвинение и будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Актера «Гоголь-центра» Александра Горчилина, который должен был сегодня работать с Серебренниковым на съемках, мы дозвонились до него, и вот что он говорит.
Да нет у меня никакого мнения. Все, что я не скажу, это все равно одними людьми воспринято по-своему, другими по-своему. Те, кто убежден, что он вор, мошенник или кто-то там, ну, те люди просто глупо ошибаются, и они жертвы какой-то пропаганды. Все, на мой взгляд, очень очевидно. Мы возвращаемся в такие очень милые сталинские времена. Вот мне казалось, когда это шутки, а сейчас все это становится страшно, когда это касается уже лично тебя, и когда это рядом. Это все страшновато. Мы узнали об этом 9 минут назад. Вот я стою на улице, я приехал на съемку. Мы сейчас с Кириллом Семеновичем снимаем кино в Петербурге. Вот здесь стоят актеры. Мы ставим вот у гримеров, половину уже переоделись, половину загримировались. Мы занимаемся своим любимым делом, а нам еще говорят, что мы тут воруем. Абсурд, это какая-то кавка происходит.
Это актер «Гоголь-центра» Александр Горчилин, режиссер Юрий Грымов с нами на прямой связи. Юрий Вячеславович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, для многих случилось то, что ожидалось. Как вы расцениваете сегодняшнее задержание Серебренникова?
Ну, я не Следственный комитет, я не знаю, что реально там происходит. Я также получаю информацию из, ну, средств массовой информации. Поэтому ждем, что будет происходить. Я очень бы хотел, чтобы это было публично, чтобы мы четко понимали, что просто происходит. И, конечно, суммы мошенничества, то есть это гигантские суммы для театра, ну и вообще это большая сумма, и надо, конечно, в этом просто разбираться, как мне кажется.
Ну подождите, вы говорите о публичности, то есть сейчас, с вашей точки зрения, делу Серебренникова не достает публичности?
Нет, ну как же нет, как же он не достает публичности? Мы знаем, что его Следственный комитет арестовал и наверняка там предъявят какие-то обвинения. Значит, сегодня вечером наверняка что-то будет понятно, что ему предъявили. Потому что до этого, вы знаете, были арестованы и директор, да, и бухгалтер. И они, как опять средства массовой информации сказали, дают, ну, показания. Ну, вот, наверное, в связи с этими показаниями, только почему не вызвали, а сразу как бы арестовали, увезли из дома, ну, значит, какие-то есть веские причины. И вообще, на самом деле, во всей этой истории мне грустно одно, что очень хочется обсуждать спектакли, а не уголовные дела на театре. Вот это грустно.
Но, с другой стороны, когда, например, я не знаю, насколько справедливо говорить сторонники Серебренникова, но люди, которые удивляются арестам, когда они говорят, что, вот, например, я цитирую по РИА Новости Юрия Нарштейна, он говорит, я не верю, что такой талантливый человек мог быть организатором хищения денежных средств. Вот с такими настроениями в обществе что делать?
Ну, это же мнение людей. Мы все удивлены, и я в том числе удивлен, что если это правда, ну, это как-то, ну, в моей практике, я просто знаю много людей, да, которые занимаются и театром, и кино, но воровство – это последнее дело. Ну, я так считаю. Деньги надо зарабатывать. Поэтому, конечно, это для всех очень неожиданно. Да, Серебренников не производил впечатления какого-то коррупционера, и так далее. Талантливый режиссер, дело вкуса, да, может, я могу не разделять его эстетику, но в любом случае он имеет право на высказывание. А то, что сегодня обсуждается, обсуждается уголовное дело, которое должно заниматься следственные органы. И после этого объявить там решение, и, ну, суд, и, ну, это нормальная практика. Театр – это очень сложно, тем более, если мы говорим про деньги, тем более, когда мы говорим про государственные деньги. Это непростой механизм.
Но вот этот непростой механизм, и об этом тоже неоднократно уже приходилось слышать за последнее время, как раз в связи с делом Серебренникова, что этот непростой механизм так работает, что без, ну, что называется, не самых чистых способов деньги все равно использовать невозможно. Мол, это все делают.
Нет, это не так. Нет, это не так. Вот вы сейчас говорите совершенно не так. Значит, получается так, что если вы работаете в театре и в кино, да, вот с ваших слов, то нельзя не воровать. Ну как так? Ну как? Ну зачем вы так говорите про всех? Вот я работаю в театре «Модерн» с Нового года, да. Мне досталось не самое лучшее хозяйство, да. Масса проблем от того руководства, которое, кстати, было тоже скандально уволено за, может быть, не какие-то хищения, но за, условно говоря, за нарушение. За нарушение, потому что это государственный театр. Я сегодня руковожу театром «Модерн», это не мой театр. Меня наняли, заключили со мной контракт, и я управляю этим хозяйством вместе с директором. Понимаете?
Да.
И если я буду нарушать закон, я лично или директор, значит, будут, естественно, какие-то, ну, последствия. Потому что нарушать закон нельзя. Ну, вы же нарушаете даже правила дорожного движения, вас штрафуют. Там, за скорость, это. Почему это? Вы нарушили.
Но в таких случаях принято. Да, но обычно никто не говорит о воровстве. Говорят, что условия таковы, что не нарушить правила практически невозможно.
Не знаю таких условий. Какие такие условия? Договора, контракты, декорации, костюмы, оклады, чистка снега, уборка снега. Я сейчас говорю, там, канализация, коммуналка. Как не нарушать? Есть законы, есть юристы, есть бухгалтеры, есть дирекция. Ну, понимаете, я говорю про тех людей, которые блюдят чувство законности.
И еще один вопрос.
Как не нарушать? Я не понимаю. Как не нарушать?
Юрий Вячеславович, и еще один вопрос. Да. Сейчас довольно часто говорят о том, что, мол, вот Серебренникову вменяют в вину хищение примерно 70 миллионов рублей. Это не слишком большие для Серебренникова деньги. Вот как вы относитесь к подобного рода заявлениям?
Как это? Если мы говорим про театр, это гигантская сумма денег в театр. Гигантская, страшно гигантская сумма денег. Для театра это очень много. Скажем так, это годовой бюджет среднего, такого выше среднего московского театра. Годовой бюджет на труппу, на коммуналку, на постановки. Это как? У нас зарплата в России, вы знаете, да, у воспитателей детского сада 9 тысяч рублей.
Но Серебренников не был и сейчас не остается воспитателем детского сада. Он известный в мире режиссер.
Да, я не понимаю вопрос в чем. Ну, он известный в мире режиссер, интересный режиссер, да, и какая связь?
Его доходы могли превышать эту сумму?
Не знаю, вообще не знаю. Это же никто не знает, какие люди получают гонорары, да, какие люди получают авторские. Это же абсолютно личное дело, ну, как минимум, дирекции театра, лично режиссера или там РАО. Ну, кто может об этом знать? И налоговые, которые все равно идут отчисления с гонорара.
Понятно.
Это все прозрачно. Это все прозрачно. Странно, почему это произошло. Странно, потому что должна быть документация на как эти деньги проходились. Если ставили спектакль, должно быть документы. И любой профессиональный директор вам это скажет. Не бывает деньги, и вот так, как деньги. Я не понимаю, как деньги. Значит, ты что-то сделал, есть документ, есть расписка, есть там приходник. Ну, миллион документов, вы же сами знаете. Ну, вы идете в магазин, вы получаете чек. Вы приглашаете себе человека, там, сантехника, да, вы ему все равно как деньги оплачиваете. На карточку он расписывается, или договор на ремонт вашей квартиры. Там всегда есть документ. Поэтому я за то, чтобы следствие профессионально разобралось в этом деле.
Спасибо.
А не просто вот так обсуждать.
Спасибо. Режиссер Юрий Грымов был с нами на прямой связи. Сегодня режиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве. Если стройка, то работают нелегалы, предполагает Юра Каменков. Через Телеграм он пишет пользователю, говорит МСК-бот, а нелегалам придется рано или поздно платить зарплату в конверте. А он же пишет, вы просто не представляете, какой соблазн взять денег из кассы, особенно если ты самый главный в организации. Но, видимо, Юра Каменков как раз был самым главным в организации и переживал подобного рода соблазны. Может быть, кто-то из наших слушателей слушателей тоже может о себе сказать что-то подобное. 7373948 251 пишет, видимо, бухгалтер дала показания. Это известно, под арестом там находится сейчас бывший директор Гоголь-центра Малобродский, бывший бухгалтер 7-й студии Нина Масляева и бывший ее генеральный директор Юрий Итин. А он, правда, не под арестом, а под домашним арестом. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не получается. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да.
Здравствуйте. Вот передачу слушаю. Очень интересно. А мы вообще-то живем в государстве. Если следственные органы установили, что было там мошенничество или хищение, тем более главный бухгалтер со следствием работает. Так почему ж ей не верит? Она все знает. Недаром убирает всегда главных бухгалтеров.
Но смотрите, можно я вам задам такой вопрос? А вы не сталкивались с тем, что, как это сказать, не самые убедительные доказательства собираются, когда кого-нибудь заказали?
А вы знаете, сейчас нет.
Сейчас такого не бывает.
Сейчас все скрывают, наоборот. А если эту корочку сейчас сняли, и все сразу забеспокоились.
То есть, секунду, следствие зря не обвиняют.
Не обвиняют. Все. Еще одну минуточку.
Дай секунду,
подождите.
Прошу.
А вы почему все забыли? Когда ремонтировали музыкальный театр Станиславского, почему он два раза сгорел? А когда строили Табакову центр... Вот здесь вот на Садовом.
Так это, может быть, не мы забыли? Может быть, это следствие забыло?
А это мы забыли, что жулики, они и есть жулики везде и всегда.
Но, смотрите, вам скажут тогда, вот там горело, а там ведь никого не посадили?
Почему?
А, посадили.
Мы же не знаем, а Мейхольда, там вообще убили человека.
Понятно, спасибо. Зря следствие не обвиняет, говорит наша слушательница. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и жуликов много вокруг. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, насчет следствия, знаете, как есть, как старый анекдот. Если вас еще не осудили, это не ваша заслуга, это наша недоработка.
Так и что?
Нет, это я к тому, что на самом деле, наверное, по финансовым преступлениям можно накопить на любого директора. В принципе, но, наверное, состав преступления все-таки был. И суд установит, достаточно ли доказательств было или нет.
Вот смотрите, вот вы говорите, суд установит, достаточно ли было доказательств. Вы доверяете нашему суду?
А другого-то у нас нет, куда деваться.
С другой стороны, это тоже правда. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Просто говорили, принято как-то говорить, что у нас суд обычно встает на сторону следствия. Разве не так? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Москва.
Прошу.
Я декоратор, скажем так, да, некоторое участие принимал там в оформлении некоторых площадок. Я могу сказать, что там воровство идет, конечно, страшное вообще. То есть суммы проходят одни, там копеечные, на самом деле, это же декорации, там фанера, дерево, там оно не стоит копейки, реально по бумагам там проходят там суммы колоссальные, гигантские. И здесь, видите, ситуация какая, то что без участия режиссера, скажем так, эти вот махинации провернуть, в принципе, очень сложно. Так, если вы режиссер, говорите продюсеру, мне нужен там храм Василия Блаженного, натуральную величину на сцене, продюсер вам говорит, что либо денег нет, либо, то есть, давай там сделаем попроще и поменьше,
Слушайте,
меня,
Вот только что у нас был в эфире Юрий Грымов, который говорил, что, все равно так не получится. Вот как вы описываете? Все равно это рано или поздно вылезет.
Нет, я об этом и говорю. Я, в принципе, об этом говорю. То есть, здесь без участия режиссера это сделать невозможно. Все равно все это проходит по бумагам, все равно все это видно, на самом деле. То есть, и там идет по бумагам оформление одно, а реально деньги списывают совершенно другие. То есть, без участия режиссера это сделать нельзя. Нельзя. Все равно, все это воровство, оно рано или поздно всплывает. Юрий правильно сказал, на самом деле. То есть, здесь все это видно все равно. То есть, это просто...
Мы это увидим, нам это покажут. Ведь Грымов-то как раз говорил о том, что все должно быть максимально открыто.
В принципе, правильно, государственные деньги. Если бы это была частная лавочка, делать, что хотите, это ваши деньги, там, что хотите, то и делать. А там, где появляются государственные деньги, большие деньги, сразу появляются желающие эти деньги прикарманить, вот и все. То есть государственное, значит, ничье.
Слушайте, скажите тогда еще одну вещь, как человек, который вовлечен в процесс, вы же сами это сказали. Есть взгляд, там везде так? Взяли случайно?
Везде. Я думаю, что не случайно. Скорее всего, если кто-то из слушателей говорил, причем это обсуждается у вас уже не первый раз, первое было обсуждение в момент задержания, когда свидетелем еще он проходил. Здесь, может быть, действительно кто-то на его место просто хочет. Вот и все, потому что деньги-то большие.
Секунду. Кто-то хочет на его место, и поэтому ему теперь грозит 10 лет тюрьмы?
Нет, понимаете, здесь как бы здесь дело-то, это потоки денежные. Здесь надо понимать, да, как бы. То есть если сейчас уберут, допустим, Серебренников, реально посадят, я думаю, что этим дело не закончится. Он всего лишь фигурка небольшая, понимаете, он не пешка, да, как бы, но он тоже, он и не ферзь.
То есть это может потянуть за собой настолько серьезный скандал, полагаете вы?
А почему нет? Деньги-то государственные, еще раз, деньги не маленькие.
Спасибо. Вот вылезло, пишет Юрий Каменков. Мартин пишет, фиктивные работы, разница между безналом и налом. 778 пишет о возможности преднамеренного завышения сметной стоимости выше рыночной с целью дальнейшего присвоения полученной разницы. Ну, это уже вообще какие-то конкретные формулировки. Ну, и еще раз напомню, тот же Юрий Каменков писал нам о том, что на любой стройке, ну, насколько я понимаю то, что он написал, на любой стройке рано или поздно появляются нелегалы, которым нужно будет платить зарплату в конверте.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Очередь желающих получить визу выстроилась у американского посольства в Москве. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Никаких объявлений об изменении порядка работы по выдаче виз на стендах нет. Сегодня последний день, когда американское посольство выдает визы. С 23 августа США приостанавливают процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. 1 сентября работа возобновится, но только в Москве. Эти меры американские дипломаты объясняют сокращением численности сотрудников по требованию российской стороны. Ну, об этом мы уже неоднократно слышали, а вот теперь последствия подобного рода обмена любезностями между дипломатами Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Корреспондент РИА Новости поехал к посольству и увидел очередь желающих получить визу, которая там выстроилась. Насколько я понимаю, наш корреспондент туда тоже поехал и не увидел очереди. Сейчас мы попытаемся с ним связаться, не знаю, насколько у нас это получится, но все-таки, если что, сейчас у нас будет очевидец, который реально посмотрел, попытался посчитать, сколько народу в очереди и так далее. Но надо сказать, что наш корреспондент не первый, кто свидетельствует о том, что очереди-то особо и нету. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Что там разъединилось? Звонили мне два клана, да?
Да, Андрей Глебович, вы заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Скажите, это радиостанция «Говорит Москва». Мы вам из прямого эфира звоним и хотели бы узнать, вот эта вот история с новой системой получения виз, американских виз на российской территории для российских граждан, насколько она будет сложнее и дороже теперь для граждан?
Ну, она, конечно, будет очень неудобна, потому что речь идет о том, чтобы из провинциальных центров люди приезжали в Москву и только здесь получали необходимые документы. Это такое искусственное серьезное усложнение всей этой процедуры. Оно носит... Вот я как посол, просто как дипломат могу пояснить, что вот после сокращения численности американских дипломатов Российской Федерации, их осталось более чем достаточно для того, чтобы быстро, оперативно и четко обслужить то достаточно скромное количество российских граждан, которые ездят по деловым поездкам и по турпоездкам в Соединенные Штаты Америки. И это относится к деятельности консульских учреждений. Такая искусственная проблема, направлена, на мой взгляд, она на то, чтобы создать какие-то неудобства для наших граждан и такое, может быть, даже элемент недовольства, что ли, нашими ответными мерами, которые вроде бы, по мнению американцев, привели вот к тому, что они сократили объем услуг, в первую очередь в сфере консульского обслуживания и выдачи виз.
Подождите, но вот вы говорите, что народу не так много, с одной стороны, желающих поехать в Штаты, с другой стороны, среди американских сотрудников нашего посольства, здесь посольство в Российской Федерации, не так мало народу осталось, чтобы все это нормально...
Более чем достаточно.
Но
страны, имеющие гораздо больший приезд наших граждан, в десятки раз, имеют гораздо меньший состав посольства и нормально обслуживают.
Но мы же знаем, что в большинство европейских стран, к примеру, открыли визовые центры, там сидят сотни людей буквально, которые принимают документы. И вот благодаря этому действительно время сократилось.
Да, это, конечно, общий такой тренд, удобство и так далее. Вот то, что делают американцы, это искусственная проблема. И будем надеяться, что, убедившись, что ни к чему она не приведет, на наши подходы по политическим вопросам на это никак не повлияет. Я думаю, что они, как неоднократно в истории бывало, они снимут вот эти вот избыточные требования и вернутся к нормальному, порядочному обслуживанию наших граждан, которые готовы выехать по деловым поездкам или турпоездку в Соединенные Штаты Америки.
Андрей Глебович, ну вот обычно в таких случаях говорят, что у страха глаза велики. Вчера я видел, лично видел сообщение о том, что, мол, американские визы в нынешних условиях, они могут обрабатывать до полугода и даже больше. Неужели стоит в это верить?
Нет, это я просто как дипломат и как человек, который руководил консульскими учреждениями, могу сказать, что это совершеннейшая чепуха, и никаких объективных таких новых условий, которые бы вот препятствовали выдаче в штатном режиме виз, в настоящее время американцам не существует. Это они искусственно нагнетают обстановку. И это, ну, знаете, население детали ведь консульского обслуживания и получения виз не знает. Для них это такой процесс, который происходит за закрытыми дверьми. И вот американцы бессовестно этим пользуются, распускают, я бы сказал, слухи такие о том, что вот у них это не получается, что связано с тем, что их поставили в рамки вот уменьшения состава численности ДИП и консульских представительств. Ну, это все не так, конечно.
Понятно. Спасибо, Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков пошел проверять. Увидел ли он то же самое, что увидел корреспондент РИА Новости, то есть очередь из желающих получить визу, которая выстроилась у американского посольства? Саш, добрый день.
Добрый день, Юрий. Хочу сказать, что нет, картинку я увидел иную. Она связана с тем, что я все-таки предполагаю очередь, связанная с подачей виз, она все-таки определенная во времени. То есть я имею в виду, на подачу виз отдел работает утром. Все остальные, те, кто, допустим, забирают визы, могут приходить там обычно до 3 часов. Поэтому не исключено, что утром очередь могла быть, однако около часа назад никого, абсолютно никого около здания посольства не было. То есть если вчера мы приезжали и там дежурили хотя бы сотрудники разных средств массовой информации в ожидании каких-то официальных комментариев или чего-то происходящего, но сегодня не было даже их. То есть был одинокий сотрудник полиции, который там несет службу, и больше никого.
Саш, скажи, пожалуйста, ну вообще, в принципе, ничего не напоминает об этом дипломатическом поединке, что ли, между двумя странами рядом с американским посольством?
Вот действительно, ты прав. Рядом с американским посольством ничего не напоминает, и это на самом деле удивительно. Удивительно в каком смысле? Даже нет никакого объявления о том, что временно приостановлена работа до 1 сентября. То есть, допустим, если человек просто подошел, и есть такой, который не захотел, допустим, смотреть на сайте или сам звонить, пришел к зданию для того, чтобы узнать, как работает консульский отдел, он, к сожалению, увидит старую информацию, старое время, старые приемные дни с понедельника по пятницу, и ничего не будет знать о том, что временно работа не ведется. Поэтому вот, действительно никаких намеков на то, что что-то происходит.
Спасибо. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Хотел бы прокомментировать новость по поводу виз, по поводу очередей. 2 раза получал визу.
Сегодня?
Нет, 2 раза в жизни получал визу американскую. Очередь по утрам, она есть всегда, потому что запись для получения визы, для прохождения собеседования, она по времени, но с утра, когда все приходят, занимает определенное количество времени прохождение вот этих рамок, потому что там тебя досматривают, ты должен там вынуть телефон и отключить, в общем. Поэтому очередь по утрам, она там была всегда, и 2 года назад, и 5 лет назад.
Понятно, спасибо. Ну, очередь же бывает разная, может быть, 50 человек, а может быть, 150. Мартин пишет, был возле посольства 2 месяца назад в 11 утра, там было от 50 до 100 человек ждущих. Александра Коувала, 240-й, зачем вы создаете искусственный ажиотаж? Виза в США большинству не нужна, в отличие от Шенгена, о чем вообще эфирное время? Ну, вот, к примеру, о том, о чем пишете вы, Александр. У нас сын, пишет Надежда, должен был лететь в Вашингтон на конференцию, испугались, не дадут, но нет, да. ждали. Прошлой ночью он уже улетел на территорию Соединенных Штатов Америки. А вот 221-й все еще не может понять, зачем наши люди туда едут. Например, пишет, а если бизнес, то можно работать на территории Российской Федерации. Если отдыхать, то можно поехать в Крым. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 22 августа. Сейчас 14.36. В студии Юрий Будкин. Мы продолжаем, мы обсуждаем главные события этого дня. А вот что будет у нас на обсуждении в ближайшие 20 минут. В МЧС назвали основную версию возникновения пожара в центре Ростова, и Минздрав назвал самые распространенные заболевания в Российской Федерации.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в МЧС формулируют основную версию возникновения пожара в центре Ростова, где, как вы знаете, очень много частных домов выгорело, как занесение постороннего источника зажигания. Место, где начался пожар, находится в Чувашском переулке за тремя жилыми домами. Организовали свалку, туда сносили деревянные доски, резиновые покрышки. Каких-либо источников зажигания, например, электропроводки, не нашли. Кто-то занес посторонний источник зажигания. Это цитата из выступления главы управления МЧС по Ростовской области Валерия Синькова. Напомню, там большой район был охвачен огнем, эвакуировали более 600 жителей, были даже 6 пунктов для временного размещения людей, и в целом в Ростове вчера был введен режим чрезвычайной ситуации. Пожар локализовали на площади в 10 тысяч квадратных метров, сейчас горение ликвидировано, сегодня стало известно, что на месте пожара нашли одного погибшего. Вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов отмечает, что поджоги старых зданий в центрах российских городов в последние годы отмечаются довольно часто.
К сожалению, не новость, что зачастую действительно в центрах городов старый фонд горит. И таких, в общем-то, историй, может быть, не такой масштабной, как в Ростове, но, в общем-то, таких историй, их известно по разным городам много. И как ни грустно об этом сказать, да, действительно, версия о поджоге зачастую имеет место быть, потому что во многих городах, ну, по крайней мере, то, что я знаю, во многих городах были проблемы с тем, что стоит в центре, он ветхий, но старый фонд, который отнесен к каким-то там региональным памятникам архитектуры, восстанавливать это никто не хочет, а действительно место хорошее, земля дорогая. И трагедия в том, что их жгут. Их жгут практически, ну, почти как бы, ну, не официально, конечно, ну, потому что это преступление, но, в общем-то, это факт известный, их жгут, и дальше, соответственно, их сносят, и на этом месте застраивают каким-то современным постройкам. В том случае, если они останутся на этом месте, ну, соответственно, ничего не поменяется, но будут стараться застраиваться. Но, скорее всего, конечно, в результате того пожара, который произошел, поскольку, видимо, не все осилят как бы новое строение, ну, видимо, произойдет скачок как бы предложения, будет продаваться это дело. Это самый центр города, насколько я понимаю. И я не думаю, что там прям такое громадное предложение на рынке, в результате того, что сейчас будет что-то поставлено, создаться переизбыток предложения. Поэтому не факт.
Это вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов был с нами на связи. Мы записали этот разговор. Теперь прямой разговор. Владимир Недельский, президент Национального наградного фонда и президент Российского пожарного общества. Владимир Вячеславович, здравствуйте. Ну вот смотрите, центр города, ветхое жилье. Не впервые мы действительно сталкиваемся с такой ситуацией, что якобы в центре города некая свалка, куда сносят деревянные доски, резиновые покрышки, а потом некто, напомню, занес посторонний источник зажигания. Насколько эта версия похожа на правду?
Ну, вы знаете, я скажу сразу, это ложь. Значит, в это поверить может, ну, наверное, только ребенок. Значит, понятно, что земля в Москве, сколько она стоит, и как эту землю прибрать, то есть как вот очень, как бы хитро, мы видим. Вот эти все, так сказать, здания, у меня, понимаете, как бы такое все-таки складывается мнение, значит, что это были поджоги. Узнать, как бы получить доказательства будет крайне сложно, потому что в этом заинтересована администрация районная, потому что вот просто так никогда ничего не возникает. И когда вопрос идет о том, как у людей бы что-то бы отнять, ничего за это не заплатить и на этом что-то поиметь, то вот мы имеем вот такие ситуации. И вот, значит, к сожалению, в Петербурге точно такая же ситуация, только в меньшем масштабе. И, как правило, значит, во всем этом участвуют, вот я опять-таки повторяюсь, администрация, но они никогда не скажут, что они как-то, так сказать, что-то и дичи чего-то. И, к сожалению, к очень большому, в этом участвует полиция, которая не будет никогда расследовать. И будем так говорить, что пожарные и сотрудники МЧС, а что они могут? Они могут только потушить пожар.
А вот это вопрос. А это вопрос, Владимир Вячеславович. Вот смотрите, пока мы с вами разговариваем, один из наших слушателей пишет, что, мол, очевидцы рассказывают, пожарные тушить начали активно только когда огонь начал подходить к высотным многоэтажкам. И вот все, как только он начал подходить, все сгорело. В этот момент пожарные начинают работать в полном объеме и борются с огнем реально. Нет, такого не может быть.
Вы знаете, такое может быть, но это всегда зависит от начальника отряда. То есть, если он получил негласное распоряжение не тушить пожар, и об этом знает только он один, то он создаст такую ситуацию, что пожарные выйдут, когда уже все сгорит. Потому что, к сожалению, рядовой пожарный, он, не самостоятелен. Он всегда зависит от начальника части. А начальник части, он тоже не самостоятелен. Он зависит, допустим, у нас профессиональная пожарная охрана, муниципальная пожарная охрана, и частная пожарная охрана, и везде люди, везде руководители, которые не могут сами по себе существовать. Они зависят от той же администрации. То есть будем говорить о том, что если пожарный приехал, тем более в таком городе, как Москва, где там насыщено просто, там пожарных и машин, приехал поздно и в такой ситуации, то...
Нет. Смотрите, вот вы говорите, тем более в таком городе, как Москва. Да в Москве еще ладно. В данном случае мы говорим вообще про Ростов. И там получается, вот опять же, многие тут пишут из наших слушателей, там же вообще получается все может быть повязано. И правду не найдешь ни в чем.
Вот я с этим абсолютно согласен, потому что, как вообще-то, вот будем так говорить, администрация – это те люди, которые зарабатывают деньги на населении. Но они теперь хотят, понимаете, зарабатывать деньги и на... Ведь за дом надо было бы заплатить, если их интересовала эта земля. А зачем платить людям, если можно его просто сжечь? И в большинстве ситуаций земля не принадлежит тем людям, которые... У них там может быть дом, да, собственность, а земля городская, или, так сказать, допустим, им не принадлежит. Так проще дом сжечь.
Скажите, Владимир Вячеславович, мы вот последние дни уже не впервые сталкиваемся с ситуацией, когда вроде как не то чтобы порезал, но использовал нож. Вот в данном случае нам говорят, не подожгли, а занесли огонь. Это что-то меняет с бюрократической точки зрения?
Да, понимаете, это ничего не меняет, потому что дом-то сожжен. Что это может менять? Значит, тут вопрос в том, что, понимаете, как бы не пойман не вор. Поймать человека, когда он поджигает, значит, крайне сложно. Тем более, что можно поджечь облив и бензином, можно ночью поджечь, когда, так сказать, уже потом все сгорит, когда угодно. Но просто я в моем глубоком убеждении, что во всех этих ситуациях виновата только администрация. Но эти люди тоже понимают, что они сами не участвовали. Поймать, значит, их, так сказать, за руку невозможно. И вообще-то в гражданском обществе этим людям, которые, к примеру, потеряли свои дома, администрация должна была бы выделить. Вот если бы они бы выделяли бы им такие же дома, допустим, и так далее, имущество, и так далее, это был бы другой вопрос. А так ведь они же ни за что не ответят.
Понятно,
и
спасибо.
Поймать их за руку. Вот.
Спасибо. Владимир Недельский был с нами на прямой связи, он президент Национального наградного фонда и президент Российского пожарного общества. Напомню, ситуация в Ростове теперь выглядит несколько иначе, чем подобного рода ситуации прежде. Во-первых, потому что здесь погиб человек, это уже известно. Во-вторых, губернатор Ростовской области Василий Голубев уже признал, что жители района, в котором десятки домов сгорели во время этого крупного пожара, до этого жаловались на угрозы поджога. Он говорит, что были такие жалобы на черных риэлторов. В МЧС уже признают, что поджог был вероятной причиной пожара. Напомню, в результате которого 650 человек были эвакуированы, 9 человек госпитализированы, 58 обратились за медицинской помощью, и один человек погиб. 7373948, телефон прямого эфира, 913 пишет, в Астрахани, если помните, таким образом избавлялись от ветхого жилья. 7373, Мартин пишет, манеж в Москве горел, но ничего, отреконструировали, теперь все удачно, просто так совпало. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы можете охарактеризовать эту ситуацию, если вы, к примеру, занимались расчисткой площадей под застройку, в центре какого-нибудь города? Или так получалось, что вы были жителем той самой площади, которую решили застроить и расчистить под эту застройку? 7373948, телефон прямого эфира. Это некое повторение лихих 90-х или лихие 90-е вот в этой части народного хозяйства, в этой отрасли, в общем, не заканчивались. 7373948, здравствуйте. Да, реновация по-ростовски, пишет 215-й. Вы в эфире. 7373948. Слушаем. Нет, не получается. Может быть, у нас что-то с телефонной линией. Попробуем еще раз. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте. Вам охарактеризовать ситуацию, да?
Вы попадали в эту ситуацию? В каком качестве?
Да какая вы? Мы все в этой ситуации. Мы все в этой стране.
Вот так вот, понятно. Нет, это слишком общо. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, код города 495. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, простите, я хотел дополнить. А что, манеж, военторг снесли, заново построили, собственно говоря, все.
Понятно, но только это не совсем частное жилье. 7373948, я бы даже сказал, совсем не частное жилье. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я не знаю, как насчет лихих 90-х, но в лихие, так скажем, 2005-2006 попадал в ситуацию с гаражом. Правда, не с домом, а с гаражом. Там до поджога дело не дошло, но угрожали поджечь, если не продают долю люди.
И выход из этой ситуации, чем все закончилось?
Продали, потому что приходили мордовороты.
На тех условиях, которые предлагали?
Да, и, в общем, достаточно таких нищенских, так скажем, за бесценок.
Понятно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Я по поводу пожара, это еще в силе?
Да, вы в эфире.
Я не был участником, я был свидетелем. В Бутово была подобная ситуация. Правда, в те годы это было мягче с ОМОНом. Сейчас более жестче.
В те годы это когда?
Ну, вы знаете, как там Северное Бутово.
Ну, и все-таки какой это год?
Начало 2000-х.
Начало 2000-х, не 90-е. Мы говорим о том, что, судя по всему, в этой отрасли народного хозяйства условия не менялись. Слушаем вас, здравствуйте. Это предположение. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Хотел бы высказаться.
Вы уже в эфире, мы слушаем вас.
Алло.
Да, вы в эфире, мы слушаем вас.
Здравствуйте, вы знаете, мы все любим нашу страну. Она великая, хорошая,
и добрая. Все-таки по теме, если можно.
По теме, в стране, где Ургант.
Понятно, 7373948. Это не совсем по теме. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Прошу.
Знаете, вот ситуация просто ужасная. Вот должны... Уголовное наказание понести пожарные, которые тушили. Ну, начальник
вообще. Нормально. На каком основании?
Ну, 100 домов сгорело, вы представляете? Вот в Москве вот пожары, рынки горят.
И что?
Ну, как-то удается локализовать и потушить. Но 100 домов сгореть с трупом.
Нет, подождите, 100 частных домов. Вы представляете, что такое в сильный ветер, когда все это горит?
Они же не одновременно загорелись все 100. Вы уже очаг.
Но вы же понимаете, что был сильный ветер. И вы готовы на этом основании уже судить пожарного, который вообще-то локализовал
это? Если они нарушили инструкцию, если у них есть устав, и они его не выполнили, они должны ответить, человек погиб, почему там?
На любом пожаре... То есть, подождите. Секунду. Подождите, то есть, если вы утверждаете, что если человек на пожаре погиб, значит, пожарного надо посадить?
Нет, его нужно проверить, как они тушили.
Так это будут проверять в любом случае. 7373948, телефон прямого эфира. Мы все в этой ситуации, утверждает Виктор, 448-й. Ветхое жилье бесхозно, частное, все горит. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Тут самое сложное обсуждать, кто виноват, зачем виноват. По-моему, администрация должна восстановить в том виде, которое было до пожара. И тогда это будет урок, другим, кто пытается таким образом расчистить.
Подождите. Ветхое жилье, свалки, вот это все восстанавливать? Нет, получается, значит, должна...
А зачем? Такой же деревянный дом, есть БТИшные самообмеры, есть свидетельства. Это все не так сложно сделать. Деревянный дом, он стоит, простите меня... Совсем небольшие деньги, которые даже сейчас вот продается самое.
Поэтому, администрация откуда она возьмет эти деньги?
А администрация возьмет деньги из бюджета, потому что она, эта администрация, не сделала противопожарных мероприятий.
А почему вы решили, что она не сделала? А, то есть для вас уже все понятно, виновата администрация?
А для меня понятно, я вам просто могу объяснить, что у них есть договора с теми застройщиками, которые, возможно, сожгли. Виновата всегда администрация. Все обманутые дольщики, только администрация.
Хорошо, это но подождите, подождите секунду. Вот вы говорите, она должна все это построить, значит, за счет бюджета.
А, в том же виде, в страшном. Да.
Так вот, пусть даже в хорошем виде построит, но, за счет, виде, да. но за счет бюджета. А там денег-то да. в бюджете нет. А она у каких-нибудь пенсионеров в итоге будет забирать?
Ой, ну, продаст свою администрацию здания и все построит.
Но мы, же с вами, понимаем, что так не работает.
А иначе будет гореть. Понимаете, в Москве горят дома постоянно.
То есть, если администрацию... Если здание администрации... Дома. Если здание администрации продать, другие здания прекратят гореть.
Нет, то, что... Восстановят то, что было, и не достанешь тем инициаторам, которые подожгли. Вот и все.
Надо кого-то наказать. К примеру, таким вот образом, если дома сгорели, то на этой земле восстановят дома, или, как пишет Виктор, 448-й, сделают там социальное жилье.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минздрав назвал самые распространенные в России заболевания. Чаще всего граждане России страдают от пневмонии, острого ларингита, трахеита и бронхита. В 2016 году зафиксировано было более 20 800 случаев на 100 000 человек. То есть каждый пятый практически, получается, чем-нибудь из этого переболел. Статистика, которую предоставили в Минздраве России, приведена телекомпанией Russia Today. Ссылаются на Николая Дайхиса, он главный внештатный отоларинголог Минздрава. Органы дыхания у нас уязвимы. В том числе и потому, что граждане чаще всего переносят простуду на ногах. Другой врач, заслуженный врач России Николай Говорин, отмечает, что болезни органов дыхания уже 4 года занимают серьезное место даже по смертности населения. При этом отмечается, что после принятых Минздравом мер тенденция снизилась. Александр Мясников, главный врач городской клинической больницы номер 71, он с нами на прямой связи. Александр Леонидович, здравствуйте.
Да, день добрый.
Скажите, ну вот тут главное, как мне кажется, в этих сообщениях про самые распространенные заболевания, упоминание, что граждане чаще всего переносят простуду на ногах. А причина этого понятна?
Ну, вы знаете, здесь немножечко все смешано. Дело в том, что действительно легочные заболевания очень распространены, и в принципе они являются практически третьей причиной смерти. Перед ними идет только смертность населения, идет только онкология и сердечно-сосудистые заболевания. Потом идут заболевания легких. Проблема в том, что у нас в стране, она особенно, эта проблема велика, что у нас нет культуры вакцинации, потому что во всем мире заболевания легких снижаются. Во всем мире благодаря вакцинации очень многие виды пневмокока просто исчезли из общения, если можно так говорить. Начали буквально 20 лет назад прививать детей новой прививкой от пневмокока и перестали болеть взрослые, потому что мы в носоглотке имеем пневмокок, и он перестал передаваться, потому что антитела вырабатываются именно в слизистых носоглотки. У нас, к сожалению, этого нет, у нас об этом мало знают, и вот это антипрививочное движение, оно, конечно, наносит колоссальный вред нашему здоровью. Что касается того, что мы переносим простуду на ногах, ну, понимаете как, это вирусные инфекции, мы же также не прививаемся от гриппа, потому что реальное заболевания легких, в которых можно умереть, это гриппозная пневмония. Ну, я уж не говорю про корьевую пневмонию. То есть все те заболевания легких, которые могут провоцироваться вирусом, от них есть прививки. Ну, а от фарингитов, ларингитов, каким угодно итов, это все объединяется одним общим названием – ОРЗ, острое респираторное заболевание. Ну да, мы переносим его на ногах, ну а как мы должны его переносить? Мы же не будем ложиться в больницу каждым чихом. Просто надо соблюдать определенные правила гигиены.
Хорошо. Не про правила гигиены, а про правила прививок, о которых вы говорили до этого. А как должен вести себя правильно организованный с точки зрения борьбы за собственное здоровье гражданин? Вот в какой момент он должен поставить себе прививку от гриппа, к примеру?
Смотрите, каждый год любой человек, начиная с ребенка от 6 месяцев, должен раз в году прививаться от гриппа, начиная с ноября месяца. Особенно это относится к детям до 5 лет, к беременным женщинам, к лицам старше 65 лет и ко всем тем, у кого есть хронические заболевания. Диабет, заболевания почек, те же легочные заболевания в обязательном порядке. Те, которые я назвал, суперобязательным. Далее. Любой человек 65 лет, если он абсолютно здоров, должен сделать себе прививку от пневмокока. Любой человек от 19 лет до 64 лет, если у него есть хронические заболевания, такие как заболевания сердца, легких, печени, диабет, должны сделать прививку от пневмокока. Если у вас нет селезенки, ну, была авария или что-то, очень многих людей удаляют селезенку, а при этом, или если у вас хроническое заболевание почек, или, не дай бог, синдром иммунодефицита, но чаще всего встречается удаленная селезенка, в обязательном порядке две разных прививки от пневмокока. И существует две, так вот делают две. Об этом надо помнить, об этом у нас мало почему-то знают. Но это основа основ.
Это основа основ. Не стоит ничего для гражданина по ОМС?
Это абсолютно бесплатно. Это иногда стоит не следование этой основе основ, иногда следует людям жизни. Я вам скажу, что умирает из 100 тысяч человек населения, от 6 до 10 людей умирают именно от пневмокока. Причем не заболевших, а вот вообще просто здорового, любого населения. Берете 100 тысяч, и вы знаете, что от 6 до 10 человек умрут от пневмокока из этих людей. Именно благодаря тому, что у нас нет культуры прививок. Еще раз говорю, прививая, допустим, детей, вы предохраняете взрослых, потому что родители уже не заражаются этим пневмококом, носительство детей. Ну, и пожилые, само собой.
Понятно. Спасибо вам. Главный врач городской клинической больницы номер 71 Александр Мясников был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, смотрите, Александр Мясников говорит, что проще? Получите прививку, она бесплатна. Получите прививку от гриппа, получите прививку от пневмокока, если это вам положено, учитывая ваше конкретно состояние здоровья. А вы не получаете. Почему? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Вот 456-й пытается объяснить, мы переносим все заболевания на ногах, потому что потом семью кормить нечем будет. Компенсация за больничный, указывает он, не более 30 тысяч рублей. Мне казалось, что меньше, но теперь, видимо, проиндексировали. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, день добрый, день.
Прошу.
Ну, я не эталон поведения, я думаю, но, например, ну, мало того, что у меня нет прививок с детства вообще никаких, даже вот этой вот блямбы на плече, которая есть у нас у всех, мне ее тоже не делали. Вот, и я не знаю, ну, не принципиально, а просто как-то так получилось, что лет 5 или 6 не делаю прививок тоже никаких от гриппа и ни от чего. Езжу практически каждый день в метро. Честно говоря, не болею. У меня не самый сильный иммунитет.
Вам говорят, вам опасно. Вы не боитесь?
Ну, на самом деле, вот по моей статистике...
Потом поздно будет.
Возможно.
Хорошо, Светлана Антонова пишет, завтра как раз едем прививать 8-летнего ребенка. Нам врач сказал привиться от пневмокока, я просто не поняла, Мясников советовал ее именно детям делать ими или нет. Насколько я понимаю, он советовал, если вам говорят, что нужно делать, надо делать. Примерно так говорил Мясников. У нас еще минута, чтобы поговорить о том, что творится на московских дорогах.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
Город едет не очень хорошо сегодня. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию на дорогах в это 10-бальная шкала. Значит, 5 баллов по 10-бальной шкале. Вот, что получается. Главные проблемы — это, как обычно, Садовое кольцо. Несмотря на то, что вроде там заканчиваются ремонтные работы, но внешнее Садовое кольцо едет еле-еле, судя по Яндексу. Очень много проблем сейчас на третьем транспортном кольце. Совсем почти не едет в центр шоссе энтузиастов. Уже от главной аллеи начинается там проблема. Где едете вы? Слушаем. Здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Мы на третье кольцо. Если в Орд-Шумель в сторону проспекта Мира. Все глухо, совсем плохо делается.
Вы не видели, что такое глухо? Ленинградка, вот что, судя по всему, совсем глухо. Яндекс показывает то, что там происходит. Вот буквально там, где начинается переезд через канал имени Москвы, бордовым цветом показывает Яндекс. В целом, еще раз напомню, ситуация на московских дорогах Яндексом оценивается сейчас в 5 баллов. Новости.